Привет.
Разбудильник. Однажды утром.
Как говорится, хорошо.
По многочисленным просьбам трудящихся.
Ускорение, гласность, перестройка.
Когда доллар по 30 рублей.
До чего техника дошла?
Доброе утро, Наталья Губская, журналист, Дмитрий Бардышев, режиссер. Поздравляют вас с тем, что мы вместе встречаем уже 17-й день Нового года. В календаре исторических дат 17 января отмечено, например, вот таким событием. В 1904 году в Москве на сцене Московского художественного театра проходит премьера пьесы Чехова «Вишневый сад». Как известно, «Чайка» на сцене Александринского театра 8 годами ранее провалилась, и только постановка МХТ открыла публике искусство Чехова-драматурга. Если вы подумали, что мы сегодня будем говорить о театре, нет, мы сегодня будем говорить о литературе, о ее востребованности. Земляка нашего великого Чехова до сих пор и переиздают, и ставят, а одна из федеральных сетей книжных магазинов провела опрос, что предпочитали читать жители Донской столицы в минувшем 23-м году. И оказался вот такой список. Лидер продаж последних 3 лет – это работа психолога Ольги Примаченко, называется она «К себе нежно». Второе место – книга психолога и философа Эриха Фрома «Искусство любить». На 3-м месте – Оскар Уайльд «Портрет Дориана Грея». На 4-й строчке – Пелевин «Путешествие в Элевсин». И замыкает 5-ку, как не внезапно будет сейчас, Конституция Российской Федерации. Что это говорит о портрете современника, обсудим с ведущей блога, который называется «Читаем с Дашей Ростовчанкой», сотрудницей Донской государственной публичной библиотеки Дарьей Гуцко. Сейчас она на связи со студией «Донтер». Даша, доброе утро.
Доброе утро.
Вас интересна тема психологии на 1-м месте рейтинга. Удивила? Нет? Вы же сами составляете топы популярных книг. Современники склонны постигать себя, окружающих, вот, бурить, копать?
Конечно, не удивило и в какой-то степени в очередной раз обрадовало. Сам этот список, он показывает вот такую противоречивую природу человека. Во-первых, наше желание уйти от реальности, потому что современная реальность, она давит. Да, она высокотехнологичная, она очень быстрая, меняющаяся, пугающая. Людям требуется передышка, они прячутся в художественную литературу. Они интересуются психологической литературой в попытке как-то эту реальность принять, осознать, приспособиться к ней. Ну и замыкающий, собственно, рейтинг, да, Конституция Российской Федерации, она другую сторону человека показывает, желание все-таки в этой реальности реальной существовать. Да, потому что все-таки как-то знать свои права, знать, как действовать, да, в случае чего, знать особенности правовой структуры страны, из которой ты живешь, и одновременно при этом как-то все-таки от мира спрятаться, уйти в литературу художественную. Поэтому это такие очень интересные тенденции, их всегда в конце года интересно наблюдать.
Если возвращаться к Оскару Уайльду и портрету Дориана Грея, Дарья, это же немного психология, немного желание спрятаться за красивый художественный слог, но это классика однозначно. По вашему впечатлению, по вашим, ну, можно сказать, исследованиям, потому что вы в литературной среде варитесь, классика сдает позиции, набирает позиции?
А классика все равно, вот что бы ни происходило, она всегда остается в каких-то рейтингах. Вот что бы ни случалось, какие бы ни выстреливали новинки, классика все равно интересуется, классику читают. Иногда это связано с тем, что выходят современные новые экранизации, адаптации классики, и вдруг вот возрастает снова интерес. Да, перечитать.
Не вернуться ли к «Тихому Дону»?
Да, пересмотреть, что-то там переосмыслить. Какие-то тренды в сети возникают, кто-то где-то упомянул, что-то сказал, и вдруг внезапно вот что-то выстреливает. Я думаю, вот сейчас, вот если мы будем там в следующем году разговаривать, то в лидерах 24-го года будет уже Эдгар По, потому что сейчас вот вышла долгожданная экранизация «Падение дома Ашеров», ее все обсуждают в сети, и сейчас вот начинают расти уже там в интернет-магазинах покупки Эдгара По. Книжный рынок, хоть он и книжный, да, он такой, кажется, немножечко такой романтичный, да, книжный, но все равно это рынок, и он по рыночным законам работает, поэтому здесь как бы тоже все такие закономерности очень предсказуемые отчасти.
Если говорить о спросе, вот вы составляете свои книжные топы тематические. На что ориентируетесь? На спрос в книжных магазинах? На спрос в библиотеке, собственно, в Донской государственной публичной? На то, на что делают ставку в издательствах? Вот какая позиция вами движет? А может быть, на вопросы, которые приходят от ваших подписчиков, на их реплики?
Зачастую, конечно, на реальные все-таки вещи, потому что издательства бывают там на что-то надеются, да, что-то издают большими тиражами, оно как-то не выстреливает. Поэтому я всегда смотрю на какие-то книжные уже покупки, то есть то, что реально покупают. Такие рейтинги Литрес очень часто размещают, и библиотечный Литрес, и сама по себе сеть. Плюс есть сообщество читателей, такие как LifeLib, вот там все книголюбы, там мы общаемся, какие-то тоже там есть рейтинги, голосования. Ну, иногда, конечно, что-то подписчики пишут. Ну, для любого человека, который все-таки как-то пишет о книгах, что-то говорит, это большая доля всегда, это какого-то вот своего, своей какой-то там читательской интуиции, своего вкуса, уже там как-то то, на что ты сам ориентируешься.
Если по темам, Дарья, пройтись, вот какие темы сейчас востребованы, будь то художественная литература или научпоп?
В художественной литературе вот в 23-м году очень сильно изменился, так скажем, ракурс в связи там, с какой-то политической обстановкой, да, с какими-то особенностями. Очень многие авторы с российского книжного рынка ушли. Такие как Стивен Кинг, Нил Гейман. Эти авторы занимали очень большое место в количестве продаж. Их очень любили читатели, их переиздавали, издавали постоянно. И кто-то должен был занять их место. Поэтому вот впервые за 36 лет, которые проводилась книжная ярмарка московская, в 23-м году там была представлена китайская типография. Вот на российский книжный рынок пришла азиатская литература, пришла литература китайская, ее стали читать, ей стали интересоваться, и она вообще как бы изменила картину. И если даже смотреть на тиражи для российских издательств, это фантастические тиражи. То есть если сравнивать там последний роман Алексея Иванова «Бронепароходы», а Иванов это популярный достаточно в России писатель, книги выходят тиражом 40 тысяч. Это очень большой тираж,
да,
он всегда считался. Последний вот роман китайский Масян Цунцунцю, есть такая писательница, вот у нее очень известный роман «Благословение небожителей». Он вышел в издательстве «Эксмо» тиражом 260 тысяч. Ну,
вау.
Это фантастическое. Здесь раскуплю, собственно.
Об азиатском векторе в литературе давайте поговорим чуть позже. Разбудильник в эфире. На связи со студией Донтер Дарья Гуцко, ведущая блога «Читаем с Дашей», сотрудница Донской государственной публичной библиотеки. Говорим о литературных трендах, о литературных топах. Уже затронули тему Азии, Востока в литературе. Ну вот, Дарья, в рейтингах литературных манга сейчас занимает одну из ключевых позиций в разных рейтингах. Это японские комиксы. Политика, экономика, культура, повернутые сейчас в сторону Востока, стали стартом интереса. А потом, что поддерживает интерес нашего читателя, который вообще в другой социальной, политической, культурной реальности живет?
А вот если говорить о художественной китайской литературе, там фантастике, да, которую сегодня публикуют, это совершенно вот как бы одна сторона вопроса. Если говорить о манге, здесь все-таки не влияет ни экономика, ни политика, вообще ничего. Это такое свое отдельное сообщество, которое всегда было популярно и в котором с каждым годом появляется все больше и больше фанатов.
Но всегда вы имеете в виду и 10 лет назад было?
И 10 лет назад было, да. Просто 10 лет назад было сложнее читать, было сложнее доставать, но у этого сегмента всегда было очень много поклонников. Сегодня есть специальные порталы, электронные библиотеки манги, это намного проще. Это очень доступная литература, почему ее любят дети. Ну, она очень эмоционально открытая, она учит ребенка эмоциональному интеллекту. Авторы манги обычно изображают такие все неподдельные гипертрофированные эмоции, которые очень нравятся детям.
Гипертрофированная, вот это вот гипер на детскую психику, на детскую логику. Полезно ли?
Я думаю, что вот в нашей реальности все, что все-таки напечатано на бумаге, является неким книжным изданием, оно все-таки полезнее, чем ежечасное там многочасовое сидение в телефоне Манго, ведь она тоже бывает разная. Есть манго, которая по возрасту, так же, как и детская литература, разделяется там, для взрослых уже свои издания, для детей свои издания. А гипертрофированные эмоции здесь в том плане, они даже в детских книгах, если обратить внимание, ребенку ведь сначала очень сложно отличать, да что это такое, удивление, страх, чувство опасности, радость, когда ты хочешь кого-то поприветствовать. Даже сегодня там есть детские книги, да, которых вот у меня у ребенка есть такие, мы там учимся различать эмоции. Медвежонок, и вот у него вместо глаз такой кружок, ты его крутишь, и там меняется у него выражение лица, и ребенок изучает. Манго детская, она делает то же самое, она помогает различать эмоции. Манги, которая до 18 лет, в ней нет ни жестокости, которая могла бы как-то ребенку...
Цензурируется, да, эта история?
Да, есть специальные конвенции жанровые, которые работают очень хорошо, поэтому здесь можно не волноваться в этом плане.
В кино сейчас большой интерес к корейским произведениям, а в литературе Корея?
Тоже представлено. Но представлено больше все-таки в литературе художественной. Отечественному читателю, да не то, что, ну, я бы не сказала, что ближе китайская, но просто китайскую сейчас больше переводят. Но вообще, как бы, в целом наблюдается рост азиатской литературы. Корейская, я думаю, что, наверное, в этом году все-таки будет еще больше. А так, конечно, отечественному читателю вообще интересно, да, потому что это иная культура. В основном сегодня, конечно, вот в таком массовом в литературе популярны фэнтези, фантастика и, конечно, детективы. И сегодня переводят очень много японских, и корейских, и китайских детективов. Например, китайский детектив последний, это Джоу Хаохуэй, «Письма смерти». Вот трилогия у него уже вышла, там тоже про сыщика, который занимается сложными расследованиями. Содзи Самада – это японские детективы, на таких головоломках основаны. Корейская литература представлена пока что на нашем рынке такими сложными историями. Корея осмысляет сейчас какие-то свои травматичные вот, исторические события, этой зависимости там, от Китая, и какие-то личные такие истории. Например, очень долго в рейтингах у нас был роман корейской писательницы Хан Ган «Вегетарианка». Это такая личная драма, которая получила Букеровскую премию, была переведена на несколько языков. Так что корейская литература вот пока что представлена таким серьезным сектором, но вот насколько обещают издательства, в 2024 году будет тоже очень много корейских детективов, корейской фантастики, поэтому, я думаю, это будет очень интересно читателю наблюдать.
Ну, будем следить. Если вернуться к именам и к рейтингу, собственно, с которого мы начали, на четвертой позиции это Пелевин «Путешествие в Элевсин». 20-й роман этого автора и новинка прошлого года. Вот вы как, Дарья, оцениваете? Те два фактора спровоцировали то, что в рейтинге? Или, может быть, эксперименты с языком, со временем, со структурами пелевинские ловят читателя?
Во-первых, конечно, это имя. Есть такие авторы, новинку которого все равно будут читать, все равно будут ждать. Так как Уэльбек на Западе, даже если у него роман ну, не совсем удачный, как уже потом мы понимаем, да, то все равно его читают. Пелевина тоже ждут, его всегда читают, как только он появляется, как только его издают, он всегда попадает в рейтинг. Безусловно, привлекает его манера письма. Плюс ко всему, это автор отечественный, это автор загадочный, да, который не появляется на публике. Это тоже всегда, как Бэнкси, да, художник, это всегда тоже привлекает к его фигуре, это какой-то он обрастает какими-то мифами, историями. Поэтому он всегда интересен. Думаю, его будут любить всегда, Пелевина.
А из безусловно интересных, что бы вы добавили в список?
Конечно, я бы добавила Веру Богданову «Сезон отравленных плодов». Это вот тоже отечественный, современный, интересный автор наш. Она тоже, по-моему, была в коротком листе большой книги. Роман посвящен тоже такому очень простому периоду, это, ну, который мы все осмысляем, да, пытаемся. Это 90-е, начало 2000-х. Когда происходили теракты Волгодонск, Волгоград, когда менялся мир вокруг нас, мы переваливали, да, из Советского Союза в будущее. Очень сложная личная история, история семьи одной. Очень интересный роман. Он тоже долго в рейтингах был. Конечно, это Алексей Иванов, у которого вышел роман «Бронепароходы». Я уже говорила о нем, который очень такой большой тираж. У него новый исторический роман. Он в последнее время пишет, да, такие вещи на очень такой фактуре интересной основанной. Из научно-популярной литературы совершенно бесподобная вещь в конце года вышла, наверное, еще, может быть, не попадала даже в какие-то рейтинги. Книга Кей Харрелл «Дарвин и любовь ко всему живому». Это очень интересная работа, которая посвящена Дарвину, но вот с такой стороны, с которой мы его не совсем все знаем. Дарвин для всех нас, да, это такая школьная история. Мы помним, как он поехал на Галапагос, изучал юрков, придумал теорию эволюции. Здесь Дарвин предстает человеком из семьи религиозной, которому пришлось преодолеть очень много препятствий, чтобы заниматься наукой. И это, конечно, книга безусловно.
А и в этом смысле тогда и теория рождения жизни, она по-другому выглядит.
Да, все выглядело по-другому. И вообще он был такой революционер для своего времени. И если говорить о психологии, то вот тоже в этом году вышло, ну, в прошлом уже, да, году, все, никак не перестроимся, что же Новый год. Книга Людмилы Петрановской «Новая. Взрослые дети». Ну, Петрановская – это все-таки один из самых лучших отечественных детских психологов, семейных психологов, о любви к детям, о том, как родителям преодолевать свои проблемы с детьми. Тоже такая очень важная книга.
Книги, написанные, ну, можно сказать, почти на реальных событиях, на личных впечатлениях и с любовью к национальной культуре. Это я вот, например, свое личное впечатление от книг Нарине Абгарян сейчас описываю. Вот такая литература, она сейчас в рейтинги попадает?
Попадает, конечно. Сейчас рейтинги такая тоже субъективная очень вещь. Как они составляются, это либо рейтинги продаж, либо рейтинги издательств, каких-то планов издательских, либо это читательские рейтинги. Вот в какие-то из них такая литература, конечно, все равно попадает. Есть определенная категория читателей, которая очень эмоционально, очень любит такую литературу, семейные саги, какие-то очень такие теплые книги. Если говорить о каких-то отечественных авторах, вот таких локальных, Владимир Данихнов, это новочеркасский наш автор, к сожалению, он умер уже, его книги, они, конечно, очень мрачные, но вот о такой глубинке, о чем-то таком очень нам близком, что мы ежедневно переживаем.
Делаем еще одну сейчас паузу, рубрика будет у нас, продолжим разговор с Дарьей Гуцко. Передаю слово ведущему традиционной для среды рубрики «Главное хвост» Андрею Мелехову. Он обещает ответ на актуальный сейчас вопрос.
Главное хвост.
Зима же у нас на дворе, многие кутают своих питомцев как капусту, вот так вот скажу. Надо ли это делать, мы узнаем сегодня у Алексея Ермакова, российского ученого-ветеринара, доктора биологических наук, профессора, солнечного человека, друга нашей передачи. Алексей Михайлович, доброе утро.
Доброе утро.
Ну вот скажите, в зимнее время необходимо одевать питомцев перед прогулкой? Кому это нужно, а кому, может быть, вредит?
Ну, смотрите, в первую очередь мы должны понимать, о ком идет речь, потому что одевать питомцев в большинстве своем случаев не нужно, тем более в условиях нашей зимы. В первую очередь нужно одевать молодых собак, потому что у щенков терморегуляция несовершенна. И одевать следует лысых животных, либо животных с очень короткой шерстью. Это то, что касается вопроса терморегуляции. Если же владельцы хотят одевать животных для того, чтобы они не пачкались в наших условиях, то, в принципе, можно использовать легкие какие-то одежды из легких синтетических материалов для того, чтобы животные просто не пачкались в грязи. Единственное, о чем стоит помнить, это о том, что животное привыкает к тому, что терморегуляция осуществляется без одежды, поэтому сильно нагружать физически животных в одежде нежелательно.
Вы про терморегуляцию сказали. А у кошек и собак она отличается? Вообще кошек можно, нужно выводить на улицу? Стоит ли это делать зимой или, допустим, на балкон выпускать?
Ну, на мой взгляд, кошек вообще нежелательно таскать по улицам, потому что кошка все-таки очень территориальное животное. Ей комфортно в той среде, где она привыкла жить. То есть если у вас квартира и кошки в ней хорошо, она не болеет, она не вызывает никаких неприятностей, то не нужно ее выгуливать. Кошка не предрасположена к тому, чтобы беспрерывно изучать мир. Кошке достаточно смотреть в окно, можно повесить кормушку, например, около окна, и у кошки будет нормальное
развлечение.
Да, нормальное развлечение, да.
Ну и в конце нашей рубрики расскажите, как часто можно купать животное? Ну вот у нас, вы правильно заметили, такие своеобразные зимы, они теплые, грязные, и, соответственно, после каждой прогулки, ну, лично я, получается, в общем, в ванну загоняю своего питомца. Правильно ли я делаю, не навредит ли это ему?
Ну, знаете, мыть животных нужно по мере загрязнения. Если владельцу не нравится запах, если животное вывалилось, например, в чем-то, конечно же, нужно мыть. Другой вопрос, что регулярное мытье, особенно если это ежедневное, особенно если это не просто вода, а какие-то шампуни, оно смывает защитный жировой слой. С другой стороны, если вы это делаете постоянно, то и кожа владельца тоже способна адаптироваться к такому режиму использования вашего питомца. И жир будет выделяться чуть-чуть быстрее. Но на самом деле, если вы моете животное полностью один раз в неделю, это нормальная практика. В остальные дни можно просто мыть живот и лапы.
Друзья, я благодарю Алексея Михайловича Ермакова, российского ученого-ветеринара, доктора биологических наук, профессора. До следующей среды. Спасибо вам большое. Хорошего дня.
Главное – хвост.
Разбудильник в эфире. Мы продолжаем наш разговор, выходим на завершающую стадию программы. Они обсудили вот какую историю. Дарья Гуцко на связи со студией Донтер. Даша, с нами вы?
Да, да.
Скажите, влияет ли на спрос, на востребованность, на место в рейтинге электронный формат книги? Вот как, например, «Пелевинское путешествие в Элевсин», вышла бумажная версия и параллельно вышла электронная.
Я думаю, влияет все-таки, да, и влияет сильно в последнее время, несмотря на то, что вот если смотреть анализ рынка 23-го года книжного, да, там виден прирост такого традиционного бумажного книжного рынка и вроде бы как вот такая стагнация в цифровом секторе. Но если там разбираться подробнее, то книжный рынок вырос на 10% финансово не за счет увеличения продаж, вот бумажный книжный рынок, а за счет увеличения стоимости. Книги очень сильно подорожали, бумажные. Электронные книги подорожали тоже, но подорожали меньше. Плюс ко всему, сегодня есть очень много сервисов, не только Литрес, да, электронных, которые составляют свои собственные рейтинги, тот же Bookmate. Очень часто, и ну вот Пелевин вышел сразу в двух форматах, а иногда издатели делают вот это, такой специальный, да, фокус, они сначала издают все-таки в электронном формате книгу, но бумажные издания оттягивают. Это тоже как
спрос для роста проверяют.
Продаж. Что?
Спрос проверяют таким образом.
Проверяют спрос, да, потому что все-таки бывает какой-то новый автор. Непонятно, да, будут его читать или нет. Все больше и больше читателей переходит, да, кто-то из-за удобства, кто-то по каким-то экологическим соображениям, кто-то по таким сугубо прагматичным финансовым, да, на книги электронного формата. Сложно говорить, хорошо это или плохо. Это, мне кажется, все-таки это дело вот
такова
удобства.
Наша реальность.
Такова реальность. Это дело как бы вот удобства лично каждого человека. Иногда бумажная книга, конечно, она лучше, она приятнее. Там посидеть, да, полистать ее там с чашкой кофе. Но не всегда есть время. Да,
но это вопрос кофе. Менталитета. Для кого-то удобнее и приятнее бумажная книга, для кого-то электронная, потому что небольшой формат, в любую сумочку, в любой рюкзак поместилась, в любом месте достал. Невозможно порвать, невозможно истрепать.
Да, и к тому же у тебя там с собой всегда не одна книга. Там,
да, целая библиотека и полка сразу, целая, да. Может быть, с собой. Мы уже касались темы разных стран, разных менталитетов, но вот в контексте того, как поступают издательства, проверяют, не проверяют, интересно, как вы видите, спрос, интерес, востребованность той же психологической литературы, которая возглавляет рейтинг, нет ли диссонанса, не видят ли диссонанса издатели между тем, что, например, авторы-иностранцы дают какие-то рекомендации, советы российским читателям?
Это, безусловно, конечно, да, у нас есть различия, и социальной жизни, и в укладе, и в законодательстве, и вообще в жизни повседневной.
Но вообще две разных планеты. Вот.
Психология – это все-таки такая вещь, которая в большей степени нас объединяет. Потому что мы, несмотря на какие-то свои отличия, что мы живем по-разному, работаем по-разному, одеваемся по-разному, да, живем в
свободных условиях. Начальники ведут себя по-разному, соседи ведут себя по-разному.
Мы все равно чувствуем какие-то базовые чувства очень похожие, переживаем очень похожие проблемы, да, непринятие себя, проблемы с родителями, проблемы с детьми, какие-то страхи, тревоги, панические атаки, невозможность какой-то эмоциональной близости. И вот все эти эмоции, они нас объединяют, поэтому очень большой процент литературы психологической переводной, и она очень хорошо воспринимается читателями. Вот тот же, да, Эрих Фромм, который пишет об искусстве любить, да, потому что это все-таки такая общечеловеческая ценность. И психология, я думаю, это все-таки тот момент, который показывает не наше отличие, да, а нашу схожесть в юридической литературе, в литературе медицинской, может быть, есть какой-то разрыв, но вот именно в психологии все-таки нет.
В завершении нашей программы, Дарья, несколько минут осталось, топ-5, например, от Дарьи Гуцко. Что бы посоветовали, вот по темам или по авторам, тут выберите сами. Что бы вы рекомендовали нашим слушателям самого-самого интересного уже на 2024-й?
Рекомендовала. Первое, это вот совсем на днях я дочитала эту книгу. Книга Джонатана Слата «Совы во льдах». Это удивительная книга, несмотря на то, что она от зарубежного автора, зарубежного ученого, она о России. Это совершенно потрясающая история о Приморском крае России. Джонатан Слат, сам ученый, орнитолог, в 2000-х годах он прожил много лет в Приморском крае, где изучал рыбных филинов вместе с российскими учеными, и они вот предприняли такую уникальную операцию по спасению этих птиц. И эта история не только о птицах, это история о России глазами иностранца. Это очень интересно.
Его неожиданный совет.
Я бы никогда ничего не знала о Приморском крае, если бы не прочитала эту книгу.
Так.
Это от нас очень далеко, а здесь как бы очень интересное наблюдение. Вторая книга, она тоже научно-популярная, которая будет интересна, мне кажется, вообще всем категориям читателей и даже детям. Это книга «В погоне за черепахой» Карла Софины. Софина очень известный в мире этолог. Он изучает животных, эмоции животных, эмоциональный интеллект животных. И вот он написал, это его последняя книга, она вот самая новая вышла в прошлом году, о самой большой в мире черепахе, кожистой черепахе. Как она путешествует по миру, почему она исчезает, как мы можем ей помочь. И это какая-то вот такая история, как раз, которая все-таки нас действительно объединяет, которая показывает, как действия на одном конце света людей влияют на жизнь людей на другом конце света, на животных, как мы все все-таки объединены какими-то едиными там ниточками вот в этой жизни и в этом мире. Потом эта книга вот Петрановской, которую я уже, да, собственно, говорила о ней. «Взрослые и дети» — это тоже очень интересная история. И из художественной литературы — это роман, который получил Букеровскую премию в прошлом году. Его у нас перевели в этом году. Тоже он очень долго как-то возглавлял рейтинги. Это роман Дэймона Гелгута «Обещание». У нас его очень долго собирались переводить. И это все-таки было такое событие в литературном мире, когда это наконец-таки случилось. Семейная сага. У нас в России очень любят семейные саги. И вообще очень интересное такое наблюдение. Это большой роман, что все как бы современные издатели и западные издатели говорят о том, что скоро книги будут там формата 200-300 страниц, потому что читателю не нравятся такие большие истории. Но вот в российском сегменте это работает в обратную сторону. Называется «Читательская инвестиция». У нас люди любят большие тексты. И вот как раз «Обещание» Гелгут — это такой очень большой, неспешный роман, который отечественному читателю очень сильно понравится. И последняя — это тоже научно-популярная книга. Ну, так как я сама училась на химическом факультете, я все-таки читаю...
Дарья, да вы химией. Что?
Да. Это я прям отслеживаю то, что издается по химии, весь научно-популярный вот сегмент. Это очень интересная книга Ани Рейки «Химия человека». которая будет полезна, наверное, всем и каждому. Она не требует каких-то там знаний химии, она рассказывает вообще о том, как устроен человек, какие химические процессы действуют у нас в организме, как мы можем себе сами помочь, как понять, что вот на каком-то уровне химии, уровне гормонов наш организм сигнализирует о помощи, как помочь себе, помочь близким, ну и вообще, собственно, как мы устроены. Это всегда очень интересно. И научно-популярные книги, они, хоть, возможно, не вошли в этот рейтинг, но они все равно всегда в этих рейтингах остаются, потому что...
Ну вот мы сейчас, собственно, ситуацию подкорректировали с вашей помощью.
Да, потому что сразу, когда этот рейтинг видела, я подумала, это как-то несправедливо, потому что в нем нет вот научно-популярной литературы, хотя есть очень такая заметная, и издательства это подтверждают, тенденция вот к росту интереса именно к литературе научно-популярной, медицинской литературе, там, научно-популярной по химии, по физике, потому что люди все-таки пытаются как-то оставаться вот в курсе, да, событий не только мира какой-то там психологии, экономики, политики, но именно физического мира, в котором мы живем, как он меняется, как он устроен, потому что это все-таки тоже очень важно. Поэтому вот немножечко подкорректирую.
Спасибо большое. Хорошо быть романтиками, хорошо любить художественное слово, красивое, но нужно быть еще и реалистами. Вот Дарья свой топ выдала, который, ну, общеобъединяющая литература, вот так можно сказать. Спасибо большое. Есть у нас литературные планы теперь на 2024. Ну, а как, собственно, читатели и издатели себя поведут, через год сможем проанализировать. Думаю, встретимся в эфире и это сделаем. Спасибо большое Дарье Гуцко. Переслушать нашу программу можно на странице ВКонтакте «Маяк Вести ФМ Радио России». Присоединяйтесь, делитесь ссылкой. На этом прощаемся. Завтра «Разбудильник» на той же волне в тот же час, но с новой полезной информацией и обязательно с хорошим настроением.